«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
У меня была черепаха. Я однажды решил себе приобрести черепаху для того, чтобы посмотреть, чтобы хоть кто-то из членов моей семьи посмотрел, чем санкции закончатся. Потому что надежда на то, что она проживет там больше 100 лет. Купил себе черепаху, сделал ей большой вольер. И, честно говоря, она у меня прожила всего несколько лет. И от неизвестной мне болезни раз и умерла. Вот просто в одночасье. Ведь черепаха не относится к тем животным, которые могут там пожаловаться или показать признаки какой-то болезни. Это достаточно неподвижное животное, такое неинтеллектуальное животное. И вот произошло то, что произошло. Я, честно, очень сильно расстроился, потому что полюбил эту зверушку, малоподвижную, но зверушку мне нравится.
Небольшая
черепахи.
Была?
Она, наоборот, я себе купил гигантскую, которая большая. Была бы гигантской, я бы не увидел, когда она вырастет.
Они растут ведь долго-долго.
Долго-долго, да. По подсчетам, такая представитель этого вида может прожить до 130 лет. То есть я понимал, что это инвестиции в моих внуков даже. Вот. 5 лет было черепашке, когда я ее купил. И вот где-то в возрасте 7-7,5 лет она у меня, к сожалению, умерла. И вот недавно в Анапе случился вот такой случай. И это стало событием для Анапы. Вдруг на берег выбросила черепаху большую, 110 сантиметров, весом около 100 килограммов. Все это произошло в районе поселка Джемети. И что самое интересное, что подобного рода черепаху никогда не наблюдали в этих водах. Скорее всего, ее принесло туда сначала каким-то течением, и дальше ее несло. Черепаха была в плохом состоянии.
То есть, может, в какую-то среду попала некомфортную, наверное.
Ну, во-первых, холодно. Раз у нее было переохлаждение, раз. Второе, не уверен, что кормовая база тоже для этой черепахи была пригодная. В общем, ее попытались спасти, передали в специальный центр, обогревали лампами, успели даже сделать этой черепахе МРТ. Но, к сожалению, черепаха скоропостижно скончалась. И это лишний раз доказывает о том, что миграция животных, она непредсказуемая, раз. Или есть какой-то другой фактор, по какой причине она туда явилась. И это лишний раз наталкивает, а можем ли мы встретить, например, ту же белую акулу, например, на берегах Черного моря или еще что-нибудь. То есть есть же возможности у животного добраться туда, где их никогда ни разу не наблюдали. Потому что каждый раз, когда я захожу в воду, а мне говорят, здесь никогда их не было...
Никогда, не говоря никогда, вспоминается.
Да, мысль меня все-таки посещает. Раз черепаху вот занесло, может быть, и такое большое и опасное животное может оказаться. Касатка какая-нибудь заблудившаяся.
Да, если это произойдет, что это значит? То есть это какие-то действительно необратимые изменения в климате или все нормально? Потому что нас же пугают, да, что скоро конец света климатический. А он не наступает, и другие говорят, наоборот, он и не наступит. Изменения естественный характер носит. Ну да, человек добавляет, конечно, вреда своей деятельности, но в целом все вроде бы не так уж и плохо.
Ну, в общем, если возвращаться к нашей героине, к этой черепахе, у нас на связи руководитель Центра реабилитации краснокнижной черепахи Никольского Лана Гурашкина. Здравствуйте, Лана.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лана, подскажите, пожалуйста, выяснилась все-таки причина, по которой черепаха, путешественник, все-таки умерла? Смогли ли вы добиться правильного диагноза?
Да, вы знаете, давайте начнем с самого начала, как она к нам попала. Вот просто очень у многих спрашивают, это все-таки вид довольно-таки южный, тропический. Естественно, что в нашем Черном море черепах нет. Ну, а когда она к нам попала, то есть мы как бы уже очень давно работаем с черепахами, поэтому сразу нам стало понятно, что есть причина. То есть эту черепаху выкинула у нас вместе с мусором, с огромным количеством турецкого мусора. У нас был сильный шторм, и в это время как раз у нас такое течение, такой морской закон, то, что в Турции смоет, приносит к нам, да? Вот. Естественно, что если бы животное было здоровое, оно бы, естественно, в это течение не попало. То есть она уже была обессилена, и была у нас первопричина. Вот. В тот день просто мы сразу выехали на место. Такого огромного количества турецкого мусора, вы знаете, я вот, наверное, за 10-15 лет не видела никогда. То есть это было практически по колено. То есть там были пакеты, какие-то упаковки с надписью на турецком языке. И в том числе вот лежала эта черепаха. Черепаха, с первого взгляда было сразу понятно, что она была в ужасном состоянии. Вот. А то, что она получила за время путешествия, как правильно вы сказали, это гипотермия, конечно, анемия, то есть, но была изначально первопричина, то есть почему она не смогла справиться с течением, ее как бы так вот зацепило, и просто вместе со всем мусором выбросила. Вот, поэтому огромное, конечно, спасибо нашей администрации, нам помогли с... поставить диагноз правильный, который был, к огромному нашему сожалению, неутешительным и который вот впоследствии подтвердился вскрытием, да, уже как бы, когда
какой диагноз?
Да, у черепахи практически отсутствовало одно легкое. То есть оно было поражено уже очень давно, и поэтому, конечно, когда мы уже сделали КТ, рентгена, то есть МРТ, да, то есть мы сразу увидели, что практически вот в этом проблема. Потом мы увидели уже при вскрытии, что это как бы так, заболевание у нее уже было очень давно, естественно, что черепаха была им измутана, кстати, морское животное на одном легком. Оно очень плохо питалось, у нее были, естественно, уже проблемы с ЖКТ, да, и кишечник у нее уже был извезлен. Вот. Она была очень истощенной, у нее практически не было, вот где у черепахи, знаете, такие жировые как бы такие отложения, вот, у нее уже не было. То есть это, в принципе, была черепаха, измученная как бы болезнью, и которая вот таким образом к нам попала. Ну, еще раз говорю, что, конечно...
Да, такие случаи, я так понимаю, этот случай, ну, особый, да, такой, ну, знаете, как принято говорить, эксклюзивный. Или, в принципе, такие вещи бывают?
Ну, вы знаете, такое бывает. Обычно в такие ситуации попадает животное, нас уже выбрасывало черепах, а, к сожалению, не проводилось вскрытие, не проводились какие-то исследования. Но, еще раз говорю, все животные, которые вот к нам попадали, они уже были погибшими. Вот это первый такой случай, когда черепаха как бы так... Ну, вот еще была жива, да.
Хотя, что значит, принципе... скажите, пожалуйста, что значит с мусором ее прибило? А какая вероятность того, что этот мусор был выброшен с какого-нибудь корабля, сухогруза, и черепаха вместе с, ну, до этого жила на этом корабле? Такое бывает или нет?
А, такое бывает, но, знаете, я не думаю, что это случай. Во-первых, мусор был слишком разнородный, то есть там были и строительные какой-то, да, мусоры какие-то, из-под продуктов питания и продукты обихода какие-то, да, вот вещи. Вот. Во-первых. Во-вторых, его было огромное количество. Я не думаю, что такой разносортный мусор мог быть на одном корабле. А во-вторых, тоже есть такая, была такая версия, видела в СМИ, что она могла быть... выброшена с какого-то, там, не знаю, океанариума, да нет, обычно таких черепах их чистят, это был чистый природник, она была сильно обросшая, такая, знаете, вот именно морская, пожилая, немножко такая вот, ну, видно, что очень, она была болезненная, у нее было очень много, у нее была полностью отекшая шея, то есть когда она уже к нам пришла, да, какие-то новообразования, мы, ну, как бы это уже все не важно, это уже, как бы, еще раз повторяю, что это побочка того, что эта черепаха изначально была больна.
Скажите, вот, скажите, а вот вы сказали, что в наших водах черепахи не водятся. Это связано только с климатом или исторически так сложилось?
Или водится, да, вот я извиняюсь, что вмешиваюсь, я просто читаю, что на территории России обитает 6 различных видов черепах. Вот все-таки надо понять, есть они или нет, и где.
Где, да? Именно?
Да.
Да, ну смотрите, у нас водится болотная черепаха, среднеазиатская, да, и трионик дальневосточный. Все эти черепахи, они зимующие, понимаете? То есть это все-таки рептилия. Если на улице низкая температура, то она себя не согреет, ни пищей, никак. То есть она должна впасть в спячку. То есть у нас могут жить только те рептилии, то есть только те черепахи, которые могут вот это вот время как бы так переспать, да, как
Морские впадают
как
в спячку?
Медведи. Морские черепахи в спячку не впадают, поэтому наше море им никак, никоим образом не подходит. Все эти черепахи, все морские черепахи обитают в морях, температура которых опускается не ниже 18 градусов.
Ну, понятно, значит, да.
То есть это необходимо, да, для их жизнедеятельности. Понятно, что эта рептилия, попав в наши воды, она впала в такой легкий анабиоз, из которого, как бы так, естественно, что ее можно было, если бы она себя хорошо чувствовала, да. То есть, но это все равно это дело времени, понимаете? То есть она может как-нибудь, как игуаны, да, в Калифорнии, примерзли, упали, отогрелись, поползли. Но если не будет температура подниматься, то, естественно, что рептилии, они погибнут.
А вот вы про болото сказали, черепаху. Это случайное название или не случайно? Они где-то в болотах обитают, в южных краях?
Нет, это европейская болотная черепаха, занесенная в Красную книгу, которая обитает у нас в Краснодарском крае, и по севернее даже стали вот уже сейчас ее встречать, даже, можно сказать, ближе к Москве. Но это, скорее всего, особи, которые как бы хозяевам надоели, они как бы выпускают, они там где-то вот приживаются. Недавно абсолютно было уже официально, я уже видела в некоторых каталогах, внесен в нашу, скажем так, в наш каталог черепах, это красноухая черепаха, которая, это инвазивный вид, очень вредный, очень хищный. Вот опять-таки их массово заводят в качестве игрушек из Китая. Поиграли, черепашка выросла, надоела, выпустили в пруд. И вот, к сожалению, к огромному сожалению, на Кубани они у нас приживаются, им климат. Пока мы постоянно наблюдаем, даже у нас в Анапе есть такая популяция этих черепах. Слава богу, мы пока не видим молоди, но если вдруг они у нас начнут размножаться, то этот вид, конечно, вытеснит очень много наших форм жизни и, конечно, в первую очередь, нашу европейскую болотную черепаху, которая тоже в Красной книге. Вот, но у нас еще есть треоник дальневосточный, он обитает у нас и в Китае, это не эндемик, и также болотная черепаха не является эндемиком, она обитает практически по всей Европе, тоже она там занесена в Красную книгу, это все краснокнижные виды. Ну и, конечно, наша Никольского. Это единственная сухопутная черепаха, которая обитает у нас в России. Единственная. И она эндемик, то есть она обитает только от Анапы до Сочи. Это сокращающийся, как бы так, сокращающийся вид, занесенный во все три красные книги, и она является эндемиком. То есть если она пропадет у нас, то она пропадет уже навсегда везде.
Спасибо вам громадное. Спасибо. Я надеюсь, что благодаря таким людям, как вы, она у нас не пропадет, и вы сможете увеличить популяцию вот этих редких животных, потому что, да, животные, находящиеся на грани вымирания, имеют все шансы оказаться уже не в Красной книге, а в Черной книге, и, к сожалению, такое время от времени происходит. У нас на связи был руководитель Центра реабилитации краснокнижной черепахи Никольского Лана Гурашкина. Ну что, Илья, я как уже вначале анонсировал, завтра Международный день цирка. Это плавающая дата. Дело в том, что примерно 10 лет назад Европейская ассоциация циркового искусства, где почетным президентом является принцесса Монако Стефания, значит, учредили этот праздник и объявили, что каждую третью субботу апреля будет праздник. Почему плавающая дата? Потому что хочется каждый раз в наш праздник, да, встречаться со зрителем. И суббота и воскресенье — это те дни, когда цирки по всему миру работают 100%. Вот, поэтому мы присоединились, я имею в виду, мы русские, а мы и все-таки люди с самым большим имущественным комплексом. В нашей стране самое большое количество цирковых зданий, которое в совокупности покрывает общемировое количество. Значит, присоединились и стали праздновать этот праздник уже вместе с Европейской ассоциацией циркового искусства.
Я вот хотел спросить, мы, конечно, сейчас еще и поговорим о том, что ждет, что было, да, как современный цирк существует, живет, развивается. А вот спросить как у представителя такой легендарной династии, Эдгард, хотелось бы, в цирке могут оказаться случайные люди, или они быстро отсеиваются? То есть миссия ли это, судьба ли это, или же это ремесло, которому вот можно просто захотеть научиться и научиться? Или как-то вот жизнь приводит в цирк людей?
Нет, случайные люди, наверное, есть в любой другой профессии есть, которым в какой-то момент показалось, что он сможет стать там дрессировщиком, акробатом, гимнастом или клоуном. Но, как правило, это такие частные, единичные вещи, на которые мы больше улыбаемся. Вот. Угу. Ну, хочется человеку попробовать, но пускай себя попробует. Да, да. Да. Любая профессия, мне кажется, отвергнет вот такого... Ну, в легкой форме проходимся. Mm-hmm. Не оскорбляю, нет. Но есть люди, которые заблуждаются в своих возможностях. А вообще цирк, знаете, я говорю, что это цирковая инфекция, которая, если попадает тебе в кровь, то значит до конца. Люди mm-hmm. остаются преданными, даже если по какой-то причине уходят из цирка. Ну, не знаю, там девушка вышла замуж, а муж далек от цирка, и вот ей приходится уходить. Но точно знаю, что продолжает болеть цирка.
Внутри нее цирк живет все-таки.
Да, 100% приходит уже или как зритель, или детей своих, значит, начинает приучать к цирковому искусству. В общем, это в буквальном смысле слова навсегда. И династийность, прямое подчеркивание того, что именно у нас в цирке она наиболее представлена.
А это вообще часто в цирке встречается, династии такие, когда несколько поколений
занимаются этим искусством? Я считаю, что где-то 30-40% современного цирка в принципе держится на династиях.
Да, мне кажется, больше нигде такого нет.
В том-то и дело. Я представитель 4-го поколения, мои дети уже представители 5-го поколения. Я встречал представителей даже 9-х поколений. Кстати, это не русские цирк, у нас русский цирк не имеет таких серьезных традиций, это были итальянцы. И люди вот продолжают передавать свое умение. Но, как я уже сказал, самый большой имущественный комплекс, он находится в нашей стране, самый большой цирк в Европе руковожу им я. Ну, а самая большая цирковая компания в мире называется Российская государственная цирковая компания. Руководит ей генеральный директор компании Росгосцирк Сергей Григорьевич Беляков, и он сегодня любезно согласился с нами пообщаться. Сергей Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Очень рад приветствовать вас.
Сергей Григорьевич, ну, поздравляю в преддверии праздника вас лично и ваших артистов, потому что под вашим крылом сейчас находится большое количество, это несколько тысяч людей. Вот скажите, пожалуйста, как готовитесь к празднику и что будет завтра?
Эдгар Вальтерович, я взаимно вас поздравляю с этим большим для нас праздником, Всемирным днем цирка, с Международным днем цирка. Мы, конечно, готовимся очень сильно, очень мощно. Как всегда, компания «Росгосцирк» готовит во всех регионах нашей большой необъятной страны определенные флешмобы. Артисты готовят новые номера. Праздничная программа практически в каждом городе. А я сегодня сам переехал в Санкт-Петербург, поскольку мы здесь открываем новый проект, который впервые запускается в цирке, это цирк на ощупь, когда слепые и слабовидящие дети, взрослые, смогут прийти в цирк и посредством тифлокомментирования они будут ощущать атмосферу цирка, не видя цирка. То есть передаваться ощущения будут те, которые человек видит в манеже. Поэтому я думаю, что это великое дело, это эмоции для этих людей. Всегда это встречается с большим... Я лично сам видел отца ребенка, когда отец плакал, говорит, моя дочь видит, что происходит в манеже. Поэтому сегодня такой большой проект для нас в Санкт-Петербургском цирке, одновременно в Нижне-Тагильском цирке, Самарском цирке. То есть мы запускаем эти проекты и надеюсь, что это получится сделать по всей стране.
Ну, вообще, если честно, я первый раз такое слышу. Я знаю, что цирки во всем мире стараются очень много времени уделять благотворительности, и я уже рассказывал, к нам приходят дети сейчас беженцев, Донбасс прежде всего, и, кстати, компания «Росгосцирк» очень много уделяет этому вниманию, уже артисты принимали таких детей в Сочи, в Ростове, но вот про слабовидящих и вообще слепых я первый раз такой эксперимент. Скажите, пожалуйста, вы взяли эту практику откуда-то с Запада или это, ну, наше ноу-хау?
Это наше направление. Есть специально разработанная методика, которая занимается тем, что вот именно тифлокомментирование, это направление научное, да, когда человеку посредством звука передаются те ощущения, которые он не может увидеть. Поэтому это наше направление, которое мы пытаемся передать сегодня в Манеже. Огромное спасибо, мы сотрудничаем с фондами, которые занимаются этим уже направлением десятилетия, и на сегодняшний день мы это принесли в цирк. Поэтому на самом деле мы этим гордимся, что получилось это показать цирке. Эдгард Вальтерович, вам хотелось бы передать через радиостанцию огромное спасибо, что вы такое внимание уделяете детям Донбасса. Я сам человек, который родился в Донецкой области. И видя восторг детей, которые приходят в цирк, с вашей помощью мы всегда открываем свои двери. Конечно, дети были лишены этого на протяжении 8 лет. И это на самом деле счастье и праздник для нас оказать такую помощь этим людям.
Спасибо. Спасибо большое.
Сергей Григорьевич, а можно вот такой вопрос? Ну, исходя из реалий сегодняшнего дня, вот что с гастролями, скажем, российских коллективов цирковых? Поедут ли, куда планируется, да? Вот как эта политика будет выстраиваться? И, соответственно, наоборот, кто может приехать в Россию, какие коллективы, откуда и что показать? Вот что можете сказать по этому поводу?
А я хочу вам сказать, что да, несмотря на то, что перечень недружественных стран вошли такие страны, как Монако, мы всегда, компания «Росгосцирк», Большой Московский цирк, всегда представляли нашу страну и практически всегда брали самые высокие цирковые награды. И буквально 22 февраля в городе Жирона, Испании, завершился международный большой международный цирковой фестиваль, где из двух золотых наград, две золотые награды, и из трех серебряных, три серебряные награды взяли артисты русского российского цирка. Большой Московский цирк, цирк Никулина на Цветном бульваре и компания «Росгосцирк». Поэтому, конечно, на международной арене сейчас мы представлены будем в меньшей степени. Да? Надеемся, что отношения наши вскоре потеплеют, и мы, тем не менее, наше высокое искусство и мастерство также будем передавать зарубежным зрителям. А наши все гастроли без исключения как были, так и есть. У нас ведь большой конвейер, 30 цирков, одновременно в каждом цирке выступает программа. Соответственно, полтора месяца в каждом цирке выступает программа. Через полтора месяца все 30 программ переезжают из города в город. И приезжает другая программа для того, чтобы зрители видели другое искусство, другое мастерство. Нам, конечно, не хватает программы «Братьев Запашных», которые уже на протяжении 2 лет не выезжают из Москвы, поэтому мы прям, я обращался к Татьяне Васильевне, к маме Эдгарда, она работает...
Повлиять на братьев.
Да, и просим, чтобы вы все-таки уделили внимание нашей провинции, мы вам сделали предложение, Нижний Новгород, вдруг, если получится на Новый год, может быть, с февраля месяца в Санкт-Петербург, где я сейчас нахожусь, поэтому безумно будем рады вас видеть, для того, чтобы зрители не только в Москве, а и по всей России видели, на самом деле, великолепные ваши номера, программа, которая
Сергей
сейчас...
Сергей Григорьевич, спасибо большое. Я постараюсь выполнить наши с вами договоренности. Знаете, что ситуация сложная. Сначала коронавирус был, теперь ряд политических моментов вмешались в нашу жизнь, потому что зарубежные гастроли действительно почти прекратились. Но у меня вопрос вот такого политического характера. Смотрите, сейчас очень много высказано как наших артистов, там оперных певцов, танцоров, значит, стали игнорировать и вообще запрещать по всему миру. А вот цирковое сообщество на сегодняшний день как себя ведет по отношению к российскому цирку? Вот какую бы вы оценку дали? Есть ли, ну, назовем так, определенный хейт, не знаю, или люди, ну, взяли паузу? Выполняются ли действующие контракты, которые у вас были? Или тоже все это в каком-то вялотекущем состоянии?
Эдгард Вальтерович, мы ведь люди вменяемые, люди цирковые, цирк искусство, которое всегда было вне политики. Поэтому мы все наши контракты, которые даже сейчас заключены с зарубежными артистами, все контракты исполняются, все у нас работает великолепный, вы только что говорили, династия цирка Тони, итальянская, которая тоже насчитывает столетие. Они сейчас выступают у нас в Екатеринбурге, переезжают на гастроли в город Омск и далее едут во Владивосток со слонами. Поэтому мы все свои обязательства выполняем, получаем предложение от наших зарубежных партнеров, как ни странно, выступить и на фестивале в Монако, но 2 года подряд они отменяли фестиваль из-за коронавируса. Сейчас мы приглашение получили, но пока только устное. Я знаю, что и вы получили приглашение на фестиваль в Болгарию, в том числе и мы его получили сейчас. Но поедем мы туда или нет, это второй вопрос. Мы, конечно, поедем, если туда будут приглашены наши артисты. Вы же знаете, что наша политика, так же, как и ваша, заключается в том, что если вы нас приглашаете как руководителей предприятий, берите наших артистов, потому что мы лучшие в мире и должны это демонстрировать на международной арене.
А с Китаем как-то в этом смысле изменились отношения? Может быть, в Китай больше поедем или, наоборот, китайцы сюда приедут?
Сергей Григорьевич, у нас ровно минута.
Да, коротко, ага.
Да, Китай на протяжении 2 лет с начала коронавирусной инфекции не принимает никого. Они закрыли полностью страну, как то в контактах цирковых, так то в контактах всех артистов. Поэтому, к сожалению, сейчас с Китаем мы не сотрудничаем, хотя это для нас самый большой рынок.
Спасибо большое. Спасибо. У нас на связи был генеральный директор компании «Росгосцирк» Сергей Григорьевич Беляков. Мы говорили про завтрашний день цирка. Я еще раз всех поздравляю. Призываю людей по всей нашей стране посетить цирки, потому что завтра будет особенный день. Будут организованы праздники как в фойе, так и непосредственно на самих представлениях. В общем, мы постараемся сделать так, чтобы было весело. Приглашаю вас.
Спасибо большое. А билеты стоят более-менее адекватно сейчас? Как-то государство пытается помогать?
Слушайте, я считаю,
или это чистая коммерция?
Нет, я считаю, что цирковое искусство, в принципе, доступно. Мы никогда не ведем политику такого жесткого какого-то заработка любым путем. Цирк — это семейное искусство, и мы понимаем, что поход в цирк всей семьей — это достаточно напряжно. Поэтому ценовая политика абсолютно доступна. Я сейчас говорю не только за свой цирк, но говорю по стране в целом. Наши билеты, иногда в разы дешевле, чем посещение того же театра или даже кинотеатра. Друзья, спасибо большое.
Спасибо.
Мы провели этот час. Илья Харламов, Эдгард Запашный, Радио Спутник, Живая природа. Услышимся через неделю. До свидания.
Всем удачи.